А что ж делить? От того, что правительство разрешило Шингареву готовить хлебную монополию, бремя его только увеличилось, а колебания не оставили. По всей логике дела монополию надо было вводить. У прогрессивной русской интеллигенции всегда было убеждение, что государственное регулирование имеет преимущество перед частной инициативой. Только в кадетских кругах высказывалось, что бюрократическое государство не сумеет регулировать рационально. Теперь же, когда на Руси возникла свободная государственность, теперь-то, кажется бы, регулирование и начать. Все воюющие страны так или иначе уже отказывались от свободы торговли. И перед всеми глазами блистательный образец германского регулирования. Так почему же отставать России? Но Шингарев сердцем ощущал нечто выше логики. Хлеб взрастил землепашец, а государство клало руку «все мое». И хотя это делалось для пользы всех этих же землепашцев, всей этой России соединенно, а было содрогновенное чувство роковой черты. А пока надо было успевать поворачиваться и распоряжаться, как под артиллерийским огнем. В Петрограде ввести хлебные карточки. Телеграфировать во все губернии, чтобы вводили хлебные карточки и там. В Петрограде запретить все кондитерское и конфетное производство. Выпечку сдобного хлеба, бисквитов, пирожных, исключение для одних куличей под Пасху, ввести карточки на фураж для лошадей. А тут разразилась забастовка ломовых извозчиков, требует 8-часового рабочего дня. И сразу создался затор в разгрузке прибывающих продуктов и без того задержанные в революционные дни. А подходило еще 500 000 пудов мяса из Сибири. И если его не доставить тотчас на холодильнике, то все придется выбросить по начавшейся оттепели. Кого же просить? Только совет рабочих депутатов, чтобы повлиял на ломовиков. А весна идет. И Министерство земледелия должно успеть помочь посевам в необычной обстановке третьего года войны и второго месяца революции. Андрей Иванович едва не шатался. Он не высыпался, уже чуть ли не месяц, был измучен, пригнулись плечи, потерял неизменную бодрость. Но и это все было не все. Министр земледелия революционного правительства должен был еще и прежде того дать крестьянам землю, многолетне обещанную кадетами. Несчастная эта прежняя пропаганда о земельном переделе. Какой сейчас передел? Начни сейчас передел, и остановится последнее снабжение городов. Но не только не время им заняться, и сил нет, а вот изумление. Самой этой необъятной земли для раздачи в России не обнаружилось. Оказывается, даже всю казенную и помещичью землю разделив, в иных губерниях нельзя добавить крестьянину и одной десятины. А все те завидные, обещанные десятки миллионов десятин оказались тайгой да тундрой. И не то, чтобы это было трудно развидеть раньше. Статистика все даже была доступна. Но в спешке и накале борьбы со старым режимом кадетские умы и другие интеллигенты, занятые земельным вопросом, не вникли и не взялись объяснить неистовым передельщикам. Да ведь и специалистов всегда не хватало в партии. Что такой земли нет, всегда говорил Столыпин. Отвергали. Посмотреть думские протоколы, так и Шедловский в 1908 году докладывал об этом Думе. Страстно отвергали. Так пронеслись, как в завороженном сне, и очнулись теперь, после революции, когда пришло практически делить, а оказалось, 3/4 земли и так уже у крестьян. А оно уже само не ждет. Оно, грозное, уже первыми дымами подожженных помещичьих усадеб, заведнелось то в одной губернии, то в другой. Да ведь и должно было полыхнуть, и должно было заклубиться, этого и следовало ждать. Ах, что бы вам еще потерпеть, мужички? Что бы вам потерпеть еще один годок, еще один последний годок, пока Временное правительство укрепится, кончит войну, созовет учредительное собрание? Нет, теперь-то они и не хотели подождать. Что там кипело в деревенской темени, даже представить было трудно, а предотвратить нет сил никаких. Только писать новое воззвание. Знаменательный исторический момент для России. Либеральные круги впервые сами останавливают крестьянскую мечту.